народный адвокат.
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир субботний продолжается. Леонид Ольшанский в нашей студии. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Дмитриевич, прошу вас. Дума в отпуске.
Дума в отпуске, но дело движется. Ну, первое. Что нам передает Павел Владимирович Крашенинников? 22 августа Россия отмечает День государственного флага. И нам просто напоминают, что можно теперь не наказание, госсимволику использовать на бланках, на флагах, и флаг, и герб. Поэтому ведущий, я думаю, со мной не согласится, а я, опираясь на это известие, буду предлагать на некоторых машинах гравировать на номере герб, чтобы видели, что...
Так есть же уже.
Нету. Отменили всякие флаги, гербы, все отменили. Раз у нас уважение, Павел Владимирович пишет. Выразить патриотические чувства, проявить любовь к родине могут свободно использовать, вывешивать на домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия. Все. Ярослав Евгеньевич Нилов, председатель комитета по соцпроблемам, нам говорит такое. Его предложение. Если в течение 10 суток после начисления штрафа по результатам камер видеонаблюдения, все хана, взыскивать нельзя. Так что будем бороться. Дальше напоминаем, господа хорошие, что камеры теперь работать легитимными будут, если вывеска висит, что камера. То есть тайно нельзя. Дальше. Детей можно искать по их телефону без согласия органов внутренних дел и аналогичные органы. Дальше. В электронной форме жульничеству с квартирами приходит конец. Мы уже говорили, но важно повторить. Пока сам, уважаемый товарищ, вы не придете и не напишете, что в будущем может быть электронная форма, то все. И теперь я вам хочу очень важную информацию сказать. Она может постигнуть всех. Я неоднократно говорил, что я живу в особом оазисе, я такого слова не назову, не подберу другого, на пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы на задах киностудии «Мосфильм». У нас дома Министерства обороны. 40 лет назад давались квартиры маршалам, генералам, героям Советского Союза, социалистического труда. Стены в досках все. Там маршал Ахрамеев, так далее, так далее. И главное богатство – это какое? Лес. И сколько раз городские власти шли нам навстречу. И станцию метро «Минская» перенесли, кабель нет, правый поворотный карман нет, вытяжные камеры метрополитена, каждый размером с КАМАЗ в другое место. Что вы думаете? Мне звонят дочки генералов и маршалов и говорят: в прошлое воскресенье у нас пилят лес. Прибегаем, пилят и копают канаву. А что такое? А тепло тащут на киностудию «Мосфильм». А что такое-то? На киностудии «Мосфильм» какая-то коммерческая фирма заключила соглашение, что им дают возможность на территории киностудии построить дома, а они за это строят новые павильоны. Ну и ради бога, кто? Творческий коллектив решил, директор... Ну ради бога, кто мешает? Так они, видите ли, тепло, подрядчики. Сразу, мы не катим баллон на киноконцерн. Подрядчик, субподрядчик какой-то нарисовал наиболее кратчайшую схему, чтобы взять тепло от маршальских домов и тащит туда. А мы говорим, что? Да ради бога! Вы построите во дворе киностудии «Мосфильм», или это уже не киностудия, коммерческий комплекс, постройте бойлер, ну и тащите. Дальше. Мы вообще против перекладки теплотрассы в лесу. Наша позиция какова? Нам неоднократно шли навстречу. Руки прочь от леса, идите в обход. Понятно я выразился, господин ведущий?
Абсолютно.
Все, будем следить, будем докладывать. Роль прессы велика в борьбе за права граждан. И хочу напомнить, когда пресса поддержала Екатеринбург, значит, храм строят или планируют строить в другом месте, правильно?
Верно.
Мусоросжигательные заводы поддержала пресса, их перенесли. Мы же не против храма, мы за то, чтобы его перенесли. Мы же не против, в принципе, тепла. Мы что, хотим оставить киностудию «Мосфильм» без тепла? Нет, без нас, в обход идите. Едем дальше.
Так, ну что, друзья, давайте теперь к вашим вопросам перейдем. Как всегда, их очень много.
Да.
Вот, ну, пожалуй, давайте с простого начнем. Для разминки, так сказать.
А.
Давайте, на закуску. Подскажите, как выгоднее сделать, как выгоднее завещать дачу дочери?
Как
не
выгоднее?
Дочу дочери, а наоборот, дачу дочери.
Только по-русски. Пойти к нотариусу. Они с вас возьмут деньги за составление завещания, госпошлину за нотариальную работу, за нотариальную сделку, и по-русски будет написано: «Я, Иванов Иван Иванович, находясь в трезвом уме и ясной памяти, завещаю дачу своей дочери, такой-то паспорт, серия», и все, и будет завещание в трех экземплярах, один у вас, один у дочери, один у нотариуса останется. Я проблем не вижу никаких.
То есть просто к нотариусу, ну, имеется в виду, а что значит повыгоднее? Вот вы ей дачу всю действительно...
Никак повыгоднее не получится. Просто завещание – это просто. Или завещаю, или не завещаю. Что касается квартиры, там повыгоднее не с точки зрения экономии госпошлины. Там я рекомендую ренту. Почему? Рента – это с правом пожизненного проживания. Нельзя выкинуть человека и нельзя его выписать.
Так, ну хорошо. Вот, пожалуй, вот интересный вопрос. Когда, Леонид Дмитриевич, введут ОСАГО на выходные дни для пенсионеров? Спрашивает слушатель.
Так, ведь... Леонид Дмитриевич насмерть бьется, чтобы точку зрения ни много ни мало президента нашей страны реализовать. 7 лет назад Владимир Владимирович Путин сказал, надо и на полгода и прочее, и должно быть ОСАГО выходного дня. Прямо он сказал, мы должны заботиться о пенсионерах, о ветеранах, о инвалидах, которые в мае выезжают на дачу, а в октябре везут назад варенье и рассольники разные. Так вот, почему? Потому что невыгодно. Им же выгоднее, чтобы на целый год было. Безобразие, лоббирование, так мы корректно скажем, сильное, традиционную формулу применим, сильное страховое лобби. Кстати, вот вы мне напомнили, я проспал сказать еще одну вещь.
Говорите.
Они теперь, три точки я их обозвал как-то, предлагают хитрым образом навязать нам страхование жилья, квартир, отдельно стоящих домиков и прочее. Мы им говорим, а обязательное страхование жилья уже не может быть. Они говорят, а мы тогда будем ходатайствовать о снижении налогов, о том, чтобы меньше платить за капремонт. Я говорю, вы нас не обманете. Но вот такое безобразие.
Так, хорошо, тогда давайте вот к какому вопросу подойдем. Вот вопрос пишет слушатель. В одном гипермаркете располагается киоск.
Ну?
Я там приобрела небольшую вещицу. Мне выдали кассовый чек на 430 рублей.
Ну?
Не приобрела, а приобрел. Дома я обнаружил существенный дефект. На следующий день сходил в киоск и попросил уточнить, как будем действовать дальше.
Так.
Меня заверили, что претензию директору передадут. Прошло 3 недели, молчок. Я снова зашел и попросил передать претензию. Ответили, передадим. И снова замылили. На входной двери я обнаружил табличку. Киоск принадлежит такой-то фирме, главный офис которой в Сибири. Вопрос, как лучше привлечь фирму к рассмотрению в суде иска о расторжении договора купли-продажи?
О. Ну, во-первых, дорогой товарищ, я сколько раз говорил, я просил, я был у начальника паспортного стола и просил прописать тетю из Африки. Я был у начальника милиции, которая теперь полиция. Это называется лох позорный. Как курица лапа, если нету компьютера, надо писать заявление. Теперь киоск ни при чем. Надо писать заявление в головной офис. Но поскольку в Сибири, а где сам киоск нам не сказали, на Урале или в Москве нам же не сказали.
Нет, не сказано.
Надо идти в подразделение Роспотребсоюза по Москве, по Санкт-Петербургу, Роспотребнадзора. Угу. Все. Но писать письменно, прикладывать ксерокопию чека, писать.
Слушайте, в конце концов, а что вам помешало просто вернуть эту вещь и получить деньги обратно, если к тому же у вас...
Одну секундочку. Чтобы вернуть вещь, опять-таки надо писать. Я приобрел вещь, она не работает, не фурычит, не зажигается. Там, что там он приобрел-то? Он нам не сказал. Телефон или шарфик.
Ну, за 430 рублей шарфик вряд ли может работать, да? Шарфик не греет, шарик не радует.
Ну, что-то там. Шарфик... Да, хорошо. Все равно надо писать. Так, подруга, вот здесь автограф давай. Нет.
Ну, нет. Друзья, присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Вопросы вижу. Давайте что-нибудь поинтереснее. Поинтереснее хочется. Погорячее, с перчиночкой. Леонид Дмитриевич попытается ответить на все ваши вопросы. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир.
Адвокат.
Радио как книга. Развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор, друзья. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Принимаю ваши вопросы, передаю их Леониду Дмитриевичу. 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. И звонки в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702. Давайте телефонный звонок примем, что ли, для разнообразия, да? Так. Кто у нас там на очереди первый? Николай, город Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич,
да?
Скажите, пожалуйста, как соотносится с Конституцией, вообще с законами, вот этот беспредел на дорогах судебных приставов? И имеет ли право инспектор передавать им документы, как третий?
Да, ничего не... Тут ничего не поделаешь, разъясняю. Инспектор имеет право им передавать, но самое главное, ведь человек кому-то чего-то должен. Ведь большинство жалоб в органы юстиции, руководству службы судебных приставов о чем? Что мне человек деньги должен по решению суда, а он собака не дает. А тут они говорят, ага, поймали. И если он много должен, то машину арестовывают. Поэтому тут никуда не денешься. Вот.
Кстати, по поводу ГИБДД и судебных приставов. Я вчера прилетел из Крыма, там много ездил в районе ЮБК, в командировке был, и общался с таксистами. С таксистами же перемещался. О чем таксисты, как бы узнав, что я журналист, о чем они говорят? Так. В общем, говорят, начали все потихонечку, это, конечно, не сразу произошло, ездить в Крыму по правилам. Но... люди с иностранными номерами, вот из Закавказских республик, из Казахстана, с Украины, кстати, по привычке ездят как хотят, особенно украинцы. Ну, но... они привыкли там всю жизнь ездить. Как... Ну, они дальше. Говорят, окей, камеры повесили, замечательно, нужно, сами водители, таксисты просят, нужно... систему усовершенствовать до такой степени, научить ее брать, как бы взимать эти штрафы с водителей иностранцев на границе. Вот, говорит, пока мы этого не сделаем, водители, иностранные водители, которые, ну, 30 лет последние в Крыму ездили как хотели, продолжат ездить как хотеть. Вот те, кто в Крыму живет, уже научили.
Я понял, я все понял.
Вот, Леонид Ильич, это глаз народа, между прочим.
Хорошо,
глаз народа. Вот тех самых людей, автолюбителей, которых вы защищаете, интересы которых вы представляете.
Да,
да. Они хотя они, их логика простая. Мы, окей, нас, ну, может быть, даже заставили, но все как бы согласились с этим. Мы будем ездить по правилам, но мы хотим, чтобы по правилам ездили все, говорят крымские таксисты.
Да.
Это можете считать приветом вам от них. Давайте к другим вопросам. Вот опять, кстати, абсолютно такое же сообщение от Кельвина Кляйна в Вайбере. Дорогие ведущие, могут ли сотрудники полиции передавать мои персональные данные? третьим лицам, ну, в частности, приставам. Вот так и написано.
Да. Пристав сколько? Вообще должен запрашивать все данные отовсюду, чтобы денежки содрать. Еще раз говорю, на них жалоб больше, что они не выдирают деньги по решению суда, чем жалоб на то, на сё.
А вот вопрос. Слушатель пишет, соседи, пожилые люди просят помочь. Мы помогаем, соответственно, вам им помочь.
Так.
Суд арестовал единственную квартиру должника. Квартира так. кооперативная.
Так.
Должник – сын этих самых моих, ну, соседей-слушателей, пожилых бабушки и дедушки.
Так.
Иск рассмотрен, долг взыскан в пользу истца. Истец не заплатил ни копейки пошлины за иск, а там больше 40 тысяч долларов одной только пошлины.
Так.
Суд поступил хитро. В решении обязанность уплатить пошлину по делу возложил на ответчика. Исполнительное производство идет ни шатка, ни валка. Прошло 4 года, квартира все еще под арестом, а ведь по закону единственное жилье не может быть предметом исполнительного производства. И что делать должнику? Это пожизненное обременение или можно освободить квартиру из-под ареста?
Ну, первое. Главное правило гражданского процесса – проигравший платит за все. Поэтому и госпошлину, и услуги, если они были эксперта, адвоката у того, кто выиграл, платит проигравшая сторона. Все. Mm-hmm. Так что госпошлину правильно выдирают. Второй вопрос. Арестовывается квартира или там замок, или небоскреб на срок до вступления в законную силу решения суда. Можно ли освободить из-под ареста? Можно. Кто освобождает из-под ареста? Судья. Поэтому надо идти на прием. Он, как правило, по понедельникам и четвергам к тому судье, который вынес, если она ушла, то другой, кто на ее месте сидит, и писать. Решением суда Лохматова года принято то-то, то-то. Решением апелляционной инстанции то-то, то-то. Решение вступило в законную силу. Ксерокопию прилагаю. Учитывая вышеизложенное, прошу снять арест с квартиры. Она единственное жилье и так далее. Только судья. Ее надо бомбить, и все получится.
Еще одно дело, связанное с долгами. Подскажите, пожалуйста, как мне подать заявку на вступление в наследство в Казахстане, если да. я не могу туда поехать, так как не имею права пересекать границу из-за наличия долгов, живу в Саратове?
Ну как? Значит, вариантов только два. Или поэзия, или проза. Пишите туда. Нотариальная палата.
Города такого-то.
Казахстана.
А, всего, всей страны.
Или там есть, какой город там? Алма-Ата, я же не знаю. Прошу открыть наследственное дело. Я являюсь наследником там Иванова, Петрова, Сидорова там. Курбан, Гулы, Малглы какого-то. Mm-hmm. Как его там зовут? Прикладываю ксерокопию свидетельства о рождении, например. Что это там или там прочее. Надо же доказать, кто ты такой там. Вот только так. Но вообще, когда не можешь приехать, это керосин. Следующий вопрос. Там надо найти человека, который там будет представлять ваши интересы. И ему отсюда переслать доверенность.
Так, вот вопрос интересный. Можно ли неоднократно подавать в суд иск о нечинении препятствий в пользовании квартирой, если ранее в иске уже было отказано?
Надо искать новые аспекты. Ну, например, раньше шумела вода, а сегодня сломали замок. А после этого привели собаку, а квартира, к примеру, коммунальная, а без согласия соседей собаку держать нельзя.
Вот вопрос с подколом от Олега. Если люди соберутся на несанкционированном митинге, соберутся на несанкционированный митинг в степи, в пустыне, где никому не будут мешать, по каким, так сказать, основаниям этот митинг будет разгоняться?
А отвечаю.
Это. Ущерб природе предлагаю.
Нет? Не дело пойдет? Не в этом. Критерием митинга не обязательно является ущерб. Не обязательно бить стекла в палатке, которая рядом стоит, или отрывать хотя бы один листик от дерева. Листик несанкционированный – раз – а признаки митинга? Если я приехал и отвечаю на вопросы граждан, что я часто делаю, это не митинг. Я отвечаю на вопросы. Или вот я в начале передачи говорил, я приехал и говорю, безобразие, как вы можете, варвары, вы канаву копаете, тут дом треснет. Признаками митинга являются, первое, звукоусиливающая аппаратура, второе, плакаты, транспаранты или нечто из этой оперы. И третье, конкретные требования. Нет вырубанию леса, зарегистрировать Иванова, посадить в тюрьму Петрова, если он виноват в чем-то и так далее. Требования. Вот основные критерии митинга. А просто мы будем обсуждать овец в степи, куда пасти, налево или направо. Это не митинг. Чабаны собрались обсуждать овец. К примеру говоря.
Да.
Или оленеводы собрались в тундре обсуждать, куда оленей гнать. Это же не митинг.
Олени собрались в тундре.
А вот если он забрался на оленя, или там сделал из них трибуну, достал из оленьего рога, сделал звукоусиливающую аппаратуру и говорит там, требуем корма, к примеру, да?
Требования же. В общем, дорогой наш слушатель, Олег, да, дорогой наш слушатель Олег. В общем, если вы соберетесь на митинг в пустыне или в степи, то, скорее всего, его никто не будет разгонять, ибо никто об этом митинге не узнает. Вот. Но это если вы, конечно, очень далеко соберетесь где-нибудь. Так, долгий вопрос, длинный. Ну ладно, время еще есть, почитаем. Здравствуйте. В 84-м году администрацией сельсовета и райисполкомом был выделен участок земли под строительство гаражного кооператива работникам совхоза на территории поселения.
Понятно.
Устав кооператива был принят в 86-м году. Как юрлицо ГК гаражный кооператив был зарегистрирован в 2005 году.
Так.
И принят новый устав.
Понятно.
Поставлен на учет в районе БТИ. Неоднократно в 90-х годах обращались по приватизации земельного участка под гаражным кооперативом, но постоянно нам отказывали. Совхоз был федеральным предприятием, обанкрочен в 2006-м. В 2010-м земельный участок под гаражный кооператив был отмежован в федеральную собственность, как земля под сельхозпроизводство на территории населенного пункта. Теперь федеральное агентство, то есть Росимущество, также не дает участок в собственность оформить. Как быть в этой ситуации, если категория этой земли по ППЗ 2014 года под многоэтажную застройку с разрешением размещения объектов хранения автотранспорта?
Ну, дать бы этому человеку розги. Я, когда нам дают вопрос...
Сразу понимаю.
Я думаю о том, что, не дай бог, нападают, отнимают землю. Не дай бог, вот я стучу, хотя запрещается в студии стучать.
Нельзя стучать.
Что, не дай бог, хотят снести. Ну, на эту тему же можно стучать?
Можно. Стучать нельзя, да.
Нельзя. Никто не трогает. Нам не написали, что давай миллионный налог плати. Короче, сиди тихо и радуйся, что вас не трогают.
Адвокат. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Народный адвокат.
Продолжаем разговор в прямом эфире с народным адвокатом Леонидом Ольшанским. Так, нам говорят с вами, Леонид Ильич, спасибо, за что, правда, пока не совсем понятно. Так, что касается гаражного кооператива, то сами Леонид Дмитриевича вас не трогают, сидите спокойно. Так, документы о собственности гаражей есть, но с землей неопределенность. Ну, вот, Леонид Дмитриевич, вам скажет, вам здесь то же самое. Не гонят вас с этой земли, сидите спокойно.
Я вам расскажу, как бывает, как вы сами кликаете на себя беду. Вы пишете. Там руководитель пишет резолюцию начальнику отдела. Начальник отдела пишет сотруднику. А тот звонит и говорит, Семен Семенович, с тебя ящик водки, подъезжай быстро. Смотри, кооператив, у них ни аренды, ни собственности нету. Давай-ка мы их снесем и построим коммерческий дом или два здесь. Давай. И завертелось.
Да. Ну, то есть, не буди лихо, пока оно...
Да не буди лихо. Тихо. Опять забор ставим, колючую проволоку берем у начальника тюрьмы или у командира воинской части Бруно кольцами, собак страшных Баскервилей на вход, и никого не пускаем, ни исполком, ни депутата. Без решения суда никто сюда не придет. Все.
Леонид Дмитриевич, бабушка и дедушка слушали ваш ответ по единственной квартире их сына. Рады радешники, что их услышали. Сейчас усаживаются пить чай и продолжают радоваться. Приглашают на чашку чаю. Не знаю, непонятно, нас с вами или вот нашего слушателя. Ну, поскольку мы с вами помогли им бесплатно, я передал, вы ответили. Думаю, выпить чашку чаю не зазорно. Конечно, не зазорно.
Нет,
пейте
не зазорно,
чай.
Не зазорно.
Пейте чай.
Меня приглашают каждый день туда-сюда. Мы, значит, будем всем помогать.
И... Вот очень хороший вопрос. Нужен ваш совет, уважаемый адвокат. Продаем квартиру. Риэлтор говорит, что перед подачей в МФЦ, подачей чего, правда, не совсем понятно.
Документов.
Понятно, что документов каких. Нужно выписаться. Дело в том, что мы ищем встречный вариант, и куда выписываться, пока не знаю. Можно ли не выписываться... Так, можно ли не выписываться после сделки? Прописана одна.
Отвечаем. Леонид Дмитриевич выиграл Конституционный суд у Лужкова в 1996 году. Так и называлось, ну, в журналистике, дело о московской прописке. Прописка носит официально регистрация уведомительный характер. И Конституционный суд подчеркнул, что... Регистрация как категория административного права не может быть связана с нормами жилищного, гражданского, земельного и других отраслей права.
Хорошо. Это все, Леонидович? Да?
Да. Тогда... Поэтому, но тот, кто покупает квартиру, он, обычно в договоре написано, что после перехода права собственности в течение 10 дней или месяца обязан выписаться. Если нет, то я тебя буду выписывать этим. Другое дело, что могут покупатели поставить условия. Не, я рисковать не хочу, я плачу деньги, я еще буду по судам платить. Значит, давайте так. Или выписались, и тогда идем оформлять куплю-продажу. Деньги в банк закладываем. Или не выписались, я тогда себе другую квартиру поищу.
Я отношусь как раз ко второй категории покупателей, которые не будут рисковать. Так, следующий вопрос. По поводу гаражного кооператива, все пишет нам слушатель. Рядом планируется строительство домов, поэтому снос нашего ГК вполне возможен, так как нам приписывают якобы самозахват земли. Вот.
Значит, это крючок гнилой, но я хочу из-за того, что ведущий мне строит самые страшные гримасы во время первой части нашего, я забываю очень многое сказать. Господа, мы трудимся, сейчас лето, люди загорают, а меня в этом году даже в отпуск не отпустили. Мы работаем над гаражной амнистией. А вот если 100 страниц гаражной амнистии высказать одним предложением, если хоть какая-то бумажка есть, исполком, сельсовет, совхоз, леспромхоз выделили землю под жилой дом, под маленькую дачу, под гаражный кооператив, то все это легитимизация.
Угу. Так, вот интересный вопрос. Я не совсем, правда, понимаю, так сказать, все подробности. Но, Леонид Ильич, возможно, вы разберетесь. Между дочерью и внучкой...
Понятно.
Плохие отношения.
Понятно.
Они хотят продать приватизированную на них квартиру, которую я... Пишет слушатель, да? Видимо, речь идет о ее дочери,
понятно,
и ее внучке.
Понятно, понятно, бабушка о бабушке.
Да. Которую я получила по ордеру 50 лет тому назад.
Понятно.
Я в этой квартире зарегистрирована, так. Но не хочу из нее уезжать. Могу я хоть как-то остаться в ней? Ну, если они захотят ее продать, то, скорее всего, не можете.
Тяжелое дело. Я думаю, что выписать так просто бабушку не получится, но получается, что бабушка, даже и обозвать ее сейчас тяжело.
Тяжело, про женщин так нельзя говорить. Да, но, в общем, была не права, если...
Была не права много лет назад,
когда
она себя не включила в приватизацию. Да. Вот.
Кстати... так как ей уже государство квартиру выделило, ей уже, да, то да. она сама сейчас никак не может вновь подать заявление там в органы власти.
Нет, можно.
Чтобы ей выделили еще одну квартиру.
Квартиру даже речи быть не может.
Вот.
Я пожилой человек, я не понимала, что это. Сейчас выяснилось, что прошу итоги приватизации признать недействительными. Можно, умею.
Прекрасно.
Вот. Это... И будет муниципальная квартира.
Тогда можно. Будет справедливо, да, да. будет справедливо. А потом можно, собственно, приватизировать заново, уже вписав себя туда.
Не надо уже приватизировать, уже все. Уже не надо.
Тогда,
раз вы черти хотите продать,
ага.
значит, вы враги народа, и поэтому уже без меня.
То есть, если будет, так сказать, приватизация, итоги приватизации переотменены,
будет
квартира
муниципаль...
станет муниципальной, и ответственным квартиросъемщиком будет наша
бабушка.
Слушательница.
Да.
Прекрасно. Она снова станет хозяйкой положения.
Я бы выиграл эту суд. Долго бы ходил, но выиграл бы.
Прекрасно. Какую доверенность, Леонид Дмитриевич, уважаемый, нужно оформить для того, чтобы я могла сдать свою квартиру организации, пишет слушательница. Квартира приватизирована
я
на
понял,
двух... Я не вам, я слушателям читаю, Леонид Дмитриевич.
Так, ага.
Квартира приватизирована на двух собственников. Да. Меня и моего сына. Сын в ней не живет и не возражает против сдачи квартиры в наем.
Так.
Но организация, которая хочет нашу жилплощадь арендовать, требует от меня доверенность от сына. Какая именно доверенность? Нужна простая или генеральная?
Ну, об генеральной даже речи быть не может. Простая. Я Иванов Иван Петрович, собственник одной второй квартиры размером 57,2 метра, двухкомнатной, жилая площадь 34, кухня столько-то, паспорт серии. Доверяю фирме «Рога и копыта», «Интерсервис», там, недвижимость, сдавать мою квартиру. Но с фирмой-то надо договор заключить. Главный документ-то они проспали. Но доверенность. А договор, он же приговор.
Ну, Леонид Ильич, я полагаю, что это следующий этап.
Да и... нет, на первом месте договор.
Так фирма сказала, не будет доверенности, мы даже смотреть в вашу сторону не будем,
нет,
не говоря уже о договоре.
Нет, нет. Все, до свидания, товарищи. Нет. Сначала договор, а потом в порядке реализации договора я вам даю доверенность. А не так, дал доверенность, а потом...
Леонид Ильич, подождите, там доверенность-то... Фирма просит, чтобы сын матери дал доверенность
на
право управления своей половиной квартиры.
Я понял по-другому, что
нет,
она
нет,
о
нет.
них...
Леонид Ильич, нет.
Тогда в другой
вот.
Вопрос. Вы так поняли?
Так написано.
Я, Иванов Иван Петрович, доверяю своей матери Ивановой Марии
вот.
Петровне, значит, сдавать мою половину в аренду без права продажи, дарения, иных форм отчуждения. Надо грамотно написать, а то
вот,
продадут.
Видите, все прекрасно. Тут все, я думаю, будет хорошо в итоге у наших слушателей. Так, Подольск, Московская область. Сложный вопрос, долгий. Я в перерыве его зачитаю. Сейчас запутаемся. Подаю документы на ипотечные каникулы. Банк требует выписку ЕГРН с заемщика и созаемщика. На вопрос, где написано, что требуется эта выписка из созаемщика, банк ссылается на внутренний документ свой, банковский. Доводы, что в 76-м ФЗ этого нет, как бы не работают. Банк говорит, не нравится вам это наша история, не подавайте документы на ипотечные каникулы. Куда жаловаться? И будет ли возможность сейчас ее сделать, а после затраты взыскать? Ну, имеется в виду подать там в суд, выиграть, а потом взыскать с банка издержки.
Вопрос тяжелый, потому что это право, но не обязанность. Все банковское законодательство, ну не все, значительный массив банковского законодательства направлен против человека. Но ведь недавно президент нашей страны сказал, что должны быть ипотечные каникулы. Президент сказал.
Вот. Леонид Ильич, смотрите, какое замечательное сообщение нам пришло. Вас снова беспокоит лох позорный. Ваш ответ по киоску с дирекцией в Сибири, где продали бракованную вещицу, слышали в киоске в гипермаркете в Москве, я их предупреждала вчера.
Да.
И сейчас позвонили и хохочут, и говорят, ну ладно, мы не хотим быть лохами позорными, приезжайте или обменяем, или деньги вернем. Директор наш из Сибири тоже слушал и так решил. В общем, чудеса, да и только.
Так я еще раз говорю. Что говорил классик?
Смотря какой.
Газета, в скобочках, иные СМИ, не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Значит, мы организовали законную акцию.
Продолжим их организовывать после короткой рекламы.
Народный адвокат. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Народный адвокат.
Продолжаем отвечать на вопросы ваши, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вот по поводу того, что банк требует по своим внутренним документам, требует еще... там справочку от созаемщика. Смотрите, этот закон 76-й, да, как раз про каникулы, и написан он после указа президента. И суть-то в том, что в 76-м ФЗ прописан четкий список документов для подачи. И там есть пункт, где сказано черно по белому, что банк не вправе требовать больше.
Так, значит, первый шаг нашего пути. Президенту банка. Прошу предоставить мне каникулы по ниже следующим основаниям. Отдельно хочу подчеркнуть, что в федеральном законе сказано то-то, то-то, то-то. Отдельно хочу подчеркнуть, что согласно части 3 статьи 55 Конституции права человека могут быть ограничены только федеральным законом. Права ограничиваются двумя путями. Или куда-то не пущают, ну, например, не прописывают. Или возлагают дополнительную обязанность платить налоги, в данном случае какую-то справку. Да? Угу. Вот как я выиграл много судов в свое время. Потерял права. Они тебе говорят, переэкзаменовка. Я говорю, на основании чего? Они говорят, приказ министра внутренних дел. Я говорю, не подчиняемся. Эвакуаторы в 95-м году. На основании чего? Телега за подписью Лужкова. Не подчиняемся. Как только протащили федеральный закон, покряхтели, и ладно. Поэтому с банками бороться. Запомните, две самые страшные акулы капитализма – это банки и страховые компании.
Угу. Так, ну, кто говорит акулы капитализма, кто говорит столпы капитализма.
Вот. Но все равно варианты. С ними надо
уметь работать.
Бороться.
Так, слушатель пишет, я бабушка. А, это, видимо, продолжение вот истории, где, так сказать, дочь и внучка приватизировали квартиру. Вот какая история. Я, пишет нам слушательница, сама не участвовала в приватизации, так как из квартиры выписалась, выйдя замуж. После смерти мужа прописалась к дочери в уже приватизированную ею квартиру. То есть, получается, наша слушательница вообще не участвовала в приватизации.
Критерий приватизации простой. На момент приватизации приватизируют те, кто прописан. Не была прописана на момент приватизации, все, никто не поможет.
Не поможет, да?
Нет. Угу. Это говорит о другом. С детства, 500 лет назад, 700 лет назад учили, для чего нужны дети и внуки, чтобы помочь в старости. А мы видим, что дети и внуки только выживают пожилых людей. Мы продадим квартиру. А где будет бабушка? Получается, им не колышет.
Да, хорошо. То есть, получается, вы, уважаемая слушательница, вот выписавшись в другую квартиру, вот в приватизации этой самой второй квартиры тоже, видимо, не участвовали, да? Если вы говорите, что вы вообще не участвовали в приватизации. А тот факт, что вот эту приватизированную квартиру в свое время нашей слушательнице-то и выдали по ордеру именно ей, а не кому-то другому,
не важно, тоже не... Выдали, прописалось. Потом все, ты с этой квартиры делаешь, выписалось. Это твое право. Потом снова прописалось. Ну, угу. ну, нельзя вот так вот. Ну, еще раз говорю. Ну, 3 копейки найдите и пойдите к адвокату. Ну, любые факты, купля-продажа, мена дарения, выписка, переписка только через адвокатов.
Ну, вот мне кажется, что наша служба чуть-чуть не договаривает, потому что... подождите, Леонид Ильич, раз она выписалась из квартиры, значит, она куда-то вписалась, так сказать, в другое место. Видимо, это был второй супруг, а она с ним уже жила отдельно, дети жили отдельно.
Может быть, и так. Ну вот, ну, Александр Сергеевич Пушкин писал, не гонялся бы ты, поп, за дешевизною. Ну, нельзя ни за чем гоняться. Самое главное в жизни и в мировой политике – это стабильность.
Вот вопрос от Антонины. До 18 лет отец алименты на ребенка не выплачивал. Теперь ребенок школу закончил, поступил на дневное обучение дальше. Возможно ли взыскать алименты с отца теперь? Ну вот за те годы, что он не платил. С 18 лет-то уже.
Можно попытаться.
За последние 3 года.
Но сейчас практика уже пляшет, а к алиментам большое внимание, можно попытаться.
За последние 3 года опять же?
Да. Можно и побольше. Но главное спросит, где вы были 18 лет?
Хорошо, а что в таком случае говорить судье, чтобы вот
ничего.
Как ничего? Молчать?
Я был на полярной льдине. Приехал и узнал, что двоюродная тетя умерла. Я единственный племянник, единственный наследник. Я на полярной льдине был 5 лет, а срок 3. А восстанавливаем, были на льдине. Или дипломатом работал, или в тюрьме сидел тоже. Все аргументировано.
То есть в тюрьме сидел тоже?
А как же? Не знал. Почему вы не знали? Расскажите. В космосе находился. Не имеет значения где. Не был, не знал.
Находился в космосе в модуле ШИЗО. Да. Вот и вопрос интересный. Кстати, действительно интересный вопрос. Инспектор ДПС остановил и выписал протокол за пластиковые прозрачные накладки поверх номеров, которые не мешают чтению номера, пишет наш слушатель. Он в несколько секунд определил, что материал оргстекло и ничто иное. Какие перспективы у меня в суде? Разве инспектор-специалист в области преломления лучей в среде или эксперт по идентификации материалов, пишет нам Кирилл из Москвы. Кирилл, но вы сами, так сказать, несколько передергиваете, потому что вы же ведь тоже не специалист и не знаете, как камера читает номера, закрытые этой вашей пластиковой штукой.
Нет, надо понять, что ему выписали. Или нечитаемые номера, или закрытые, или просто закрытые.
Не указано, вот, кстати, не указано.
Значит, человек, мысленно готовясь к защите, Брестскую крепость сдал.
Сдал.
Первая линия обороны в любом деле. Я не террорист. Я не агент ЦРУ. Я на митинге не был. У меня оружия нет. У меня пленки на номерах нет. Врет Иванов Николай Иванович словами Гоголя, как сивый мерин. А когда тебе доказали первую часть... Тогда уже песня за вторую часть. Врет он, вежливо для суда, не соответствует действительности утверждение, что номера, не надо писать закрыто, нечитаемые или прочее. А нечитаемые были. Пусть он представит доказательства.
Леонид Ильич, все на этом. Спасибо большое. Леонид Ольшанский был в нашей студии.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.